Христос воскресе. Также присоединяюсь, наверное, к уже прозвучавшим многочисленным поздравлениям всех жен православных с замечательным праздником, как говорит вот наш батюшка в нашем приходе, праздником православных женщин, с праздником недели жен-мироносец. Дай Бог всем вам здоровья, помощи Божией, и чтобы дети ваши выросли в вере и крепко стояли на пути спасения в наше трудное время. Сегодняшнюю передачу хотелось бы начать со слов благодарности рабы Божией Людмилы из Смоленской области, которой целая группа православных из Санкт-Петербурга оказала финансовую помощь в связи с тем, что Людмила в настоящее время готовится к отстаиванию в судебном порядке получения пенсии без использования страхового номера. Ей продолжают упорно указывать в поручении на выплату пенсии страховой номер. Она эту пенсию уже 4 месяца не получает. В связи с тем, что она человек одинокий, я объявила в эфире, что ей требуется помощь. И вот на эту мою просьбу откликнулось несколько человек и направили ей по ее адресу, который эти добрые люди получили в нашей приемной, финансовую помощь. Людмила ее получила. И она низко кланяется всем людям, которые ей помогают. Но я хочу добавить, что дело наше в суде начнется только в конце мая, если Бог даст. И потребуется еще ей помогать месяца 2-3. Поэтому я прошу вас, кто в силах оказать финансовую помощь рабе Божией Людмиле, придите, пожалуйста, к нам в приемную и возьмите ее адрес почтовый для того, чтобы направить ей эту помощь почтовым переводом. Спаси, Господи, всех, кто уже ей помог. И надеюсь, что найдутся люди, по милости Божией, имеющие возможность ей помогать и в дальнейшем. Также я должна напомнить вам, что в прошлой радиопередаче мы с вами подошли к очень важному вопросу о механизмах принуждения к применению идентификационного номера, механизмах принуждения к применению идентификационного микрочипа. Я это иллюстрировала на примере изменений в Уголовном кодексе Российской Федерации. Собственно, не в самом Уголовном кодексе, а в законе, который запускает механизм действия статьи Уголовного кодекса об ограничении свободы. Известно, что Министерство юстиции в настоящее время уже закончило подготовку законопроекта, который предусматривает в качестве меры наказания по решению суда применение так называемого электронного браслета, содержащего в себе идентификационный микрочип, который связан со спутниковой системой ГЛОНАСС и передает сведения о таком преступнике в органы МВД с применением уникального идентификационного номера этого человека, который продолжает быть гражданином. Но, тем не менее, здесь мы просматриваем механизм ограничения прав и свобод такого человека в целях защиты интересов общества и воспитания этого человека. Вот этот механизм, он как бы используется для того, чтобы обезличить человека, сделать его объектом управления и собирать и обрабатывать информацию персонального характера о нем с применением идентификационного кода, полностью заменяющего его персональные данные. При этом этот идентификационный код при электронном обмене данных, который в данном случае применяется явно, постоянно связан с кодом доступа к его файлу досье электронному, числу 666. Вот этот механизм мы с вами обсуждали в прошлой радиопередаче и, собственно, подошли к очень важной проблеме взаимосвязи согласия на обезличивание, когда нам присваивали идентификационные номера уникальные, пока на бумаге, это было с начала 90-х годов, вот взаимосвязи вот этого присвоения идентификационного номера и обязанности его применения. То есть, когда мы с вами, собственно, уже подошли к практической иллюстрации, которая ярко теперь начинает проявляться вот на наших глазах буквально, этого свойства идентификационного номера, его обязательности, его необходимости его нанесения на объект учета. В данном случае объектом учета является человек, да, предмет нашего разговора, присвоение идентификационного номера человеку. И мы с вами видим, как этот номер влечет за собой необходимость нанесения. И как вот это вот свойство идентификационного номера проявляет себя. Необходимость срастания, соединения с объектом учета. То самое свойство, которое и было заложено в этот номер, собственно, господином Вудландом, который в свое время запатентовал систему автоматической идентификации по новому индивидуализирующему узору, который позволяет индивидуализировать любой объект учета автоматически действующей системой по новому уникальному индивидуализирующему узору, отличному от ранее привычных, привычно применявшихся. Вот как в 1948 году господин Вудланд все это запатентовал в одном патенте, так мы сегодня видим проявление. Номер обязательно влечет за собой соединение с тем объектом, которому этот номер присвоен. И здесь мы видим с вами и обезличивание, и превращение субъекта в объект, и уже нанесение, соединение, приближение номера к самому объекту, человеку, которому этот номер присвоен. Вот такая важная тема перед нами встала, и я, в общем-то, планировала ее продолжить в данной передаче. Но, тем не менее, мне приходится повторить то, что я сообщала вам в предыдущих радиопередачах, повторить в связи с тем, что удивительным образом проявляется через скучную науку и юриспруденцию та острота духовной борьбы, то столкновение позиций, которое получается никак обойти пока невозможно, и который никак не может найти своего верного разрешения. И представляется, что в зависимости от того, какое разрешение, какой путь будет выбран всеми нами сейчас, и будет зависеть от этого дальнейшее развитие ситуации с обезличиванием человека и нанесением идентификационного номера на тело человека здесь, в России, в дальнейшем. По действующему в России законодательству человеку присваивать идентификационный номер недопустимо. И во всех судебных заседаниях, в которых участвовали некоторые из вас, вы слышали, что страховой номер индивидуального лицевого счета – это не номер человека, якобы, а номер документа. В тех делах, в которых мы с вами боролись против ИНН, в конце концов нам удалось добиться того, что в налоговый кодекс было внесено изменение, и с людей сняли обязанность применять присвоенный им, правда, и сохраняющийся в системе идентификационный номер. Но, тем не менее, глобалистам, строителям вот этого всемирного тоталитарного государства необходимо продолжать свое дело, они не стоят на месте. И для того, чтобы его продолжить, другого-то пути нет, кроме как либо открыто принуждать людей к превращению субъектов в объекты управления, заставлять их применять присвоенные им идентификационные номера, то есть, собственно, открытое принуждение, насилие. Либо заставить людей совершать поступки, угодные глобалистам, добровольно. То есть изменить сознание применительно к России тех людей в России, которые не хотят, чтобы их персональные данные были заменены на идентификационный номер, чтобы этот номер был нанесен на их тело или был неразрывно с их телом связан. Нужно сделать так, чтобы люди сами согласились на это. Как это сделать? Единственный способ, знаете, вот другого нет. Сначала узаконить, придать законный вид незаконным действиям. Если на сегодняшний день Конституция Российской Федерации, закон о персональных данных, налоговый кодекс, закон об основах обязательного социального страхования исключают обязанность людей применять уникальный идентификационный номер, категорически не допускают имплантацию идентификационного микрочипа в тело человека и сбор информации персонального характера о нем с применением вот такого идентификационного микрочипа, то как преодолеть этот правовой барьер? Необходимо узаконить существование двух форм поведения. Одна форма поведения, когда в отношении людей возможно применение идентификационных номеров, которые обязательно влекут за собой нанесение этих идентификационных номеров на объект учета. Система, которая позволяет, по сути, обезличивание человека путем присвоения ему идентификационного номера и применения этого идентификационного номера. И применение, соответственно, носителей этого номера. Штрих-кодов, которые могут быть на бумаге, могут быть на теле. Электронных браслетов с встроенными микрочипами. Карт пластиковых. Сейчас мы их видим уже в загранпаспортах или социальных картах разных видов в разных регионах, и идентификационных микрочипов, имплантантов в человеческое тело. Это вот одна система, совершенно неправовая, незаконная, которой хотят придать видимость правовой. И вторая система, которая существовала всегда, это система взаимоотношений человека с другими людьми или с государственными органами, где применялись те или иные персональные данные человека, но никогда не присваивался человеку новый индивидуализирующий признак идентификационный код, никогда это не допускалось, не разрешалось, где данные о человеке собираются в соответствии с разрешением, закрепленным в федеральном законодательстве, и не могут быть использованы никем, кроме тех лиц, которые имеют доступ к этим данным в соответствии с требованиями действующего законодательства. Фактически создана первая система, но создана преступным путем. И ее нужно каким-то образом оправдать. Эти все те вложенные силы, уже летающие вокруг Земли спутники, изготовленные микрочипы, социальные карты, электронные браслеты, все эти автоматизированные информационные системы, объединенные уже в глобальную статистическую систему всемирную, все это преступная деятельность, все эти обезличенные люди, все это нужно оправдать. Как это оправдать? Единственный путь. Либо заниматься произволом и принуждением открытым, либо сделать так, чтобы люди сами совершили действия, направленные на оправдание существования этой неправовой, разбойничьей, преступной, тоталитаристской системы. И способ один – уговорить людей на законодательное закрепление двух систем, назвав это красивым словом «альтернатива». И обмануть их тем, что якобы они смогут использовать вторую систему, даже при узаконивании первой, антихристовой. Но самое в этом страшное – это склонение людей к нарушению заповеди любви. Это убеждение людей в том, что за счет собственного благоденствия, за счет собственного спасения, то есть собственное спасение можно достигнуть за счет гибели ближнего или подталкивания его к этой гибели. И, конечно, вот такая ситуация настолько кажется абсурдной в нашем с вами православном христианском мире, где основной заповедью является заповедь любви, где Господь наш Иисус Христос – сама любовь в нашем понимании, представляется не… Ну, оценить это вообще как-то… Откуда вообще такое рассуждение взялось? Практически, на первый взгляд, невозможно и непонятно. Более того, непонятно, как православные христиане могут эту идею поддерживать. А ведь поддерживают. И письма пишут в поддержку узаконивания двух систем. И даже коллективные письма отправляют. И даже собираются, так сказать, поддержать законодательную инициативу в Государственной Думе, к сожалению. И вы знаете, возникает вопрос, а как это совместить с православием? Да никак. Знаете, вот старец Паисий удивительное наблюдение сделал, и оно опубликовано в одной из книг, в которых излагаются те замечательные слова, которые старец оставил всем нам. Он обращает наше внимание на одну удивительную вещь. На то, что сейчас появились люди, которые пишут свое новое Евангелие в кавычках, как он называет. Это новое Евангелие в кавычках, они пишут в соответствии со своими мерками, с теми, подгоняют его под свои убеждения и свои оценки. Конечно, этот процесс не сегодняшнего дня. Мы с вами знаем и ближайшие примеры, не можем не вспомнить графа Алексея Толстого, не можем не вспомнить Михаила Булгакова и прочие, прочие попытки подогнать образ Спасителя, евангельское слово, под потребу мира сего. Все творчество Федора Михайловича Достоевского, по сути, посвящено тому, чтобы удержать людей от этой страшной подмены истины на то, что выгодно миру сему. Мы, конечно, не можем не помнить замечательную повесть о великом инквизиторе из романа «Братья Карамазовы», где Достоевский настолько ярко рисует вот этот образ католического священника, который самому Христу заявляет претензии. Он показывает Спасителю, ну, конечно, образно в этом романе, в чем он не подходит миру сему. И все творчество Федора Михайловича направлено на то, чтобы обратить внимание каждого читающего на недопустимость отхода от истины единственной истины. О недопустимости изменения или какого-то субъективного толкования той или иной евангельской истины. Но, к сожалению, это происходит на протяжении всей истории уже христианства и православия. И это ни для кого не секрет, и мы знаем с вами множество еретических учений в недрах христианства. Вот в моих руках находится очень интересная книга «Обличительное богословие». Составителем ее является магистр богословия Евгений Николаевич Успенский. Он был духовным писателем, преподавателем в Пермской, затем в Пензенской духовных семинариях. Образование получил в Казанской духовной академии, умер в 1887 году. Он издал целый ряд работ, и вот последней его работой была книга «Обличительное богословие». У меня издание репринт 10 ноября 1887 года, которое было издано в Санкт-Петербурге. Знаете, меня подкупила четкость изложения мыслей этим богословом. Он посвятил свою работу именно изложению научного метода, который он назвал обличительным богословием. Он говорит, что обличительное богословие есть наука, имеющая предметом своего исследования вероисповедные разности инославных современных христианских обществ. Задача науки обличительного богословия состоит в изложении и в критическом, историческом и сравнительном исследовании особенностей разных христианских инославных вероучений. И вот в этой-то книге, по милости Божией, удалось найти объяснение вот этому феномену, который мы наблюдаем сегодня.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
Феномену попытки оправдания за нарушение православными христианами заповеди любви. Глава 4 из книги Успенского Евгения Николаевича «Обличительное богословие». Отступление Римской церкви, католической церкви, от православной в учении об оправдании и спасении человека. В учении об оправдании и спасении человека Римская церковь сделала отступление от православной. И вот он раскрывает сущность православного учения об оправдании и спасении человека и отступление от него в вероучении Римской церкви. По православному учению, пишет Евгений Николаевич Успенский, действие спасающей благодати Божией, заслуженный для нас Иисусом Христом, состоит в оправдании и освящении человека, то есть в очищении грехов, в исправлении нравственных сил человека, в обновлении и возрождении всей духовной природы человеческой, в сообщении и вменении человеку праведности Христовой и, наконец, в даровании благодатной помощи для новой жизни. При этом, пишет Евгений Николаевич Успенский, оправдание человека нужно понимать в двояком смысле и значении. Именно нужно делать различие между оправданием человека объективным и между его личным спасением. Оправдание объективное есть дело спасения людей, совершенное Иисусом Христом. Само в себе и в применении к человеку, как только еще вступающему в Церковь Христову. Усвоение же человеком в продолжении всей его жизни плодов этого оправдания составляет субъективное или личное спасение человека. Иначе сказать, благодатное оправдание и освящение человека по учению Православной Церкви нужно отличать от деятельного, сознательного и свободного усвоения оправданным и освященным плодов или результатов оправдания и освящения. Благодатное оправдание и освящение совершаются в таинстве крещения и неразрывно соединенного с ним таинства миропомазания. Условием для получения оправдания и освящения, совершающихся в таинствах крещения и миропомазания со стороны человека, служит одна только вера, которая должна предшествовать получению благодатных действий. Усвоять же плоды благодатного оправдания и освящения человек должен через веру в Иисуса Христа и через подражание Его жизни, или через веру и дела. Не так смотрит на дело благодатного оправдания и спасения человека Церковь Римская. Она оставляет в забвении оправдание объективно совершаемое. И в своем вероучении говорит только о личном оправдании. И через это смешивает последнее оправдание с первым. То есть она смешивает два совершенно различных понятия. Оправдание заслугами Искупителя и личное субъективное усвоение его оправдания человеком через веру и добрые дела. Учение Римской Церкви не допускает, подобно православному учению, требуемого существом дела разграничения и развлечения между благодатным оправданием и его последствием, разумным и свободным усвоением оправдания со стороны христианина. Вследствие этого оно признает оправданием и те нравственные действия, которые совершаются в христианине под влиянием благодати во всю его земную жизнь. Отсюда оправдание, понимаемое в смысле объективного оправдания, в учении Римской Церкви признается плодом веры и добрых дел самого человека. Воззрение Латинской Церкви на оправдание человека, как несогласное с воззрением Православной Церкви, совершенно несостоятельно. Им уменьшается величайшее значение крестных заслуг Искупителя, ради одних которых и даруется нам спасающая и оправдывающая благодать Божия. Оно прямо противоречит учению Слова Божия о том, что спасение подается нам туне ради заслуг Спасителя. Благодатью есть и спасение через веру, и сие не от вас, Божий дар. Оправдаем и ту неблагодатью не по делам нашим, но по благоволению Божию и благодати, данной нам о Христе Иисусе. Не от дел праведных их же сотворихом, но по своей милости спаси нас банию паки бытия. На основании этого учения не следует называть добрых дел, совершаемых человеком, и вообще всего того, что совершается в духовно-нравственной природе человека после таинства крещения, оправданием, как называют римские католики, а следует называть это одним только усвоением благодатного оправдания Христова. Несостоятельность римского воззрения на оправдание еще более обнаружится при разборе римского догмата о так называемых сверхдолжных делах. По учению Православной Церкви, добрые дела, совершаемые людьми при помощи благодати Божией, не суть какие-либо заслуги пред Богом. Об этих делах Православная Церковь выражается, что Бог только по своему милосердию благоволит вменять их человеку в заслугу. Не так смотрит на добрые дела человека Римская Церковь. Она слишком много приписывает силы делам человека, называя их заслугами пред Богом и усвояя им значение удовлетворения правосудия Божия за грехи. По воззрению Римской Церкви святые люди даже совершили и совершают количество добрых дел большее, чем то, какое требуется для удовлетворения правосудию Божию. Учение Римской Церкви допускает возможность излишних добрых дел, совершаемых и совершенных сверх закона или нравственного долга. Возможно ли человеку стать выше требований своего идеала и нравственного долга? Нам необходимо вникнуть в характер нравственного идеала, который удивительно четко излагает Николай Евгеньевич Успенский. Характер христианского нравственного идеала, долженствующего служить человеку руководством в его нравственной деятельности. Идеал этот, заключающийся в богоуподоблении, бесконечен. «Будете совершенны, яко же Отец Небесный совершен есть». Идеал этот дается вековечное и неисчерпаемое, дает вековечное и неисчерпаемое содержание для нравственного развития человека, ставит ему высшие нравственные цели и побуждает его стремиться далее и далее по пути нравственного усовершенствования. В силу этого человек, хотя бы и святой, не должен удовлетворяться достижением какой-либо определенной ступени нравственного усовершенствования, а должен безостановочно восходить, по словам апостола, от силы в силу. Опыт действительной жизни показывает, что христианин не только не может сделать что-либо сверх или выше требований идеала, то есть Христа, но он даже никогда не в состоянии будет возвыситься до одного уровня с этими требованиями. Заключая в себе противоречие понятию христианского нравственного закона и существу нравственной деятельности человека, римская позиция прямо опровергается учением Священного Писания. Например, следующими словами Спасителя. «Егда сотворите, вся повеленная вам, глаголите, яко рабыни ключими есмы, яко еже должны бехом сотворите, сотворихом». А святой апостол говорит всем христианам, «Аще речем, яко греха не имам, себе прельщаем, и истины нет, несть в нас». Итак, по учению Слова Божия для человека – невозможно совершение каких-либо добрых дел без помощи Божией или лишних, или сверхдолжных добрых дел. Но, однако же, вот эта позиция католической, Римской католической церкви и освещает для нас ту проблему, с которой мы столкнулись сейчас. Мы столкнулись с вами с тем, что нас вот необходимость поддержки двух систем сбора и обработки данных о человеке, системы, в которой человек обезличивается, и системы, в которой человек остается человеком, пытаются оправдать тем, что уже сейчас в мире заведомо можно определить, какие люди никогда не спасутся и не захотят этого, а какие люди уже, так сказать, подготовлены, приуготовлены к спасению. Как бы этот суд нас призывают совершить самим, помимо воли Божией и судов Божьих. Мне кажется, что это страшное действие, к которому нас призывают, это действие еретическое, это в действительности субъективное толкование того, что написано в Евангелии, и допускать это, принимать это и воспринимать это ни в коем случае православному христианину нельзя. И в подтверждение своих слов хочется обратиться к словам преподобного Силуана Афонского, который обращает к нам следующие слова. «Господь пришел на землю, чтобы возвести нас туда, где пребывает Он, Его Пречистая Матерь, которая послужила Ему на земле ради нашего спасения, ученики и последователи Господа. Там будут прославлены все, кто победил себя, кто молился за весь мир и нес на себе скорби всего мира, ибо они имели любовь к Христову, а любовь не терпит, чтобы погибла хотя бы одна душа». Вот тот идеал, который нам дает Господь наш Иисус Христос. И, конечно, духовное чадо преподобного Силуана, архимандрит Сафроний, свои работы посвящал словам своего духовного отца. Он очень интересно тоже говорит о той проблеме, с которой мы сегодня с вами столкнулись. Она тоже его в свое время очень волновала. Он говорит о том, что он, кстати, вот пытается ответить на вопрос одного священника, который был к нему когда-то обращен. Все ли люди получают призвание от Бога, без которого нельзя найти Бога? Быть со Христом или знать Христа, спрашивает батюшка. И вот что отвечает архимандрит Сафроний. «Я думаю, отче дорогой, что до конца мы выразить не можем существование взаимоисключающих положений. В нормальной логике, где есть или-или, исключается третье, а здесь не исключается. И потому мы говорим, что приходится отказываться от выражения словами нашей формальной логики. Здесь мы должны вспомнить, что, творя человека, Господь имел известный план. И в самой натуре нормального человека заложено стремление искать Абсолюта. Так что званые, в кавычках, то есть те званые на пир евангельские, все люди, ибо мы сотворены для того, чтобы быть с Богом, но избранных, которые принимают это призвание, немного. И здесь возникает удивительно трудный вопрос, как быть, когда мы встречаем людей, не способных верить, та же ли это природа или уже нечто другое. Но быть образом Абсолюта и удовлетворяться только вкусным обедом или удобной постелью не свойственно человеку, который хранит в себе образ Бога. Итак, все призваны только к этому, все званные по природе самой, от самого создания. И мы стоим перед этим вопросом, который мы никак не можем разрешить словесно. Мы не можем выразить это словами еще и потому, что реакции каждого человека, всякого сердца, совершенно персонального порядка. Бог создал сердца наедине и говорит с человеком в сердце. Господь призывает нас к исполнению заповеди любви. Он говорит о том, что нет выше этой заповеди для христианина. И мы с вами не имеем права совершать эти суды сейчас и здесь, и никоим образом мы не имеем права не только оправдывать, но даже помыслить возможность поддержки создания антихристовой системы. Если мы с вами это поддержим, то мы просто сделаем свою запись в это «Евангелие» в кавычках, которое пишется на потребу мира сего. И наша с вами запись, если она, не дай Бог, состоится, будет самой решающей, потому что она покажет врагам нашим, что соль земли, православные христиане согласились на отказ от служения Господу, на отказ от исполнения самой главной заповеди, которую Он нам оставил, заповеди любви. Самое удивительное, что субъективное толкование Священного Писания еще и превращается в неверное толкование и в неверное применение Священного Писания. И все это делается в угоду вот этой вот порочной еретической мысли о допустимости для православного христианина нарушения заповеди любви. Ведь вот мы с вами знаем, что Господь в своей молитве первосвященнической, а сейчас я обращаюсь к руководству к изучению Священного Писания Нового Завета архиепископа Аверки Таушева, главе «Гефсиманский подвиг моления о чаше», здесь говорится о первосвященнической молитве Иисуса Христа. «Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам ученик и ученики его». Но до этого момента была еще первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа. Она описана в Евангелии от Иоанна в главе 17. «По окончании прощальной беседы, поясняет нам архиепископ Аверкий, когда, по предположению некоторых толкователей, Господь с учениками, идя в Гефсиманию, дошел уже до потока Кедронского, перед переходом через него Он произнес вслух ученикам Своим торжественную молитву к Богу Отцу. Эта молитва называется обыкновенно первосвященнической, так как в ней Господь молится Богу Отцу, как великий архиерей, сам себя приносящий в жертву, имеющий великое, необъятное значение для всего мира. «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Твой прославит Тебя». Таким торжественным восклицанием начинает Господь эту молитву. «Наступил час моих страданий, дай мне проявить в этот час всю силу любви моей к Тебе и к созданному Тобой миру, дабы через предстоящий мне подвиг искупления человечества явилась слава Твоя, так как Ты дал ему власть над всякою властью. Отец предал Сыну весь род людской, говорит владыка Аверики, дабы он устроил его спасение и даровал людям жизнь вечную. Вечную жизнь Господь определяет как познание Бога и посланного им Искупителя мира. Перед духовным взором Господа все дело его представляется уже оконченным, а потому он говорит: «Я прославил тебя на земле». Теперь Иисусу следует уже и по человечеству войти в славу божественную, о чем он и молит: «И ныне прославь меня ты, Отче». Это первая часть молитвы Господа о себе. Окончив молитву о себе, Господь молится дальше об учениках своих, о тех, кому он передает теперь дело распространения и утверждения на земле своего царства. Господь как бы дает отчет Богу Отцу о том, что сделано им. Он открыл своим ученикам полное и правильное понятие о Боге, и они стали особыми Божьими избранниками, приняв божественное учение, принесенное от Отца Сыном Божиим, и уразумели тайну божественного домостроительства. Далее Господь молится о своих учениках, дабы Отец Небесный взял их под свое особое покровительство в этом враждебном для них мире, в котором они остаются одни после отшествия Господа, и сохранил их чистыми и святыми в духовном единении веры и любви между собой, единении, подобном единению Бога Отца и Бога Сына. Господь говорит дальше, что Он, будучи в мире, ограждал их от падения, и никто из них не погиб, кроме сына погибли, разумеется, Иуда предатель, да сбудется Писание. То есть в согласии с пророчеством. Моля Отца о сохранении учеников своих от всякого зла в этом возненавидевшем их мире, Господь просит осветить их словом божественной истины. То есть сообщить им особые благодатные дары для успешного служения распространения учения истины по всему миру. Господь говорит дальше, что Он посвящает Себя за них, то есть приносит Сам Себя в жертву, дабы они последовали стопам Его и стали бы свидетелями и жертвами за истину. Начиная с 20 стиха, третья часть молитвы Господа за верующих. Так вот, вот эта часть молитвы, которая посвящена апостолам, почему-то распространяется на всех людей. И, используя совершенно несправедливо, совершенно неверно вот эту часть молитвы Господа, первосвященнической молитвы Господа, делается вывод о том, что все люди по нашей воле человеческой, нами, могут быть заведомо разделены на тех, кто спасется, и на тех, кто не спасется. То есть нам предлагается вот эти слова Господа заведомо толковать как то, что человечество уже заведомо разделено, и никаких, так сказать, вот таинственных путей спасения каждого человека, каждой души не существует. Вот давайте с вами разделим сейчас человечество на две части. Одна часть – это та, которая будет жить по заповедям Христовым, якобы строить свою жизнь, да, внешне, формально, фарисейский. А другая часть – это которая уже заранее нами, для того, чтобы сохранить свое внешнее благочестие, обрекается на погибель. И мы ради этого поддержим с вами законодательную инициативу о закреплении существования двух систем. Одной системы с применением обезличивания человека, которая в себе несет обязательную необходимость нанесения или соединения с телом человека идентификационного номера, то есть присвоение номера заранее уже несет необходимость соединения этого номера с телом человека. И вторую систему, которая бы позволила нам, людям, согласившимся на такое фарисейское существование за счет погибели ближних, жить якобы позволило без этих идентификационных номеров и их носителей. Знаете, вот каждое утро многие из нас, может быть, не всегда я грешная, произносим молитву, утренние молитвы. Это молитва восьмая, ко Господу нашему Иисусу Христу из утренней молитвы. «Многомилостивый и всемилостивый Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел, воплотился еси, якода спасешь и всех. И паки спаси, спаси меня по благодати, молю тебя. Аще бо отдел спасешь меня, несте благодати дар, но долг паче». И дальше. Вот каждое утро, если мы с вами исполняем молитвенные правила, мы с вами излагаем то самое, что изложено Евгением Николаевичем Успенским в громадном труде «Обличительное богословие». Мы с вами говорим и об объективном оправдании, и о субъективном оправдании человека по милости, исключительно по милости Божией, без всяких возможных судов со стороны человека в отношении судов и судеб Божьих. Это считается в православном христианстве недопустимым. Возможно лишь следование заповедям Божьим и упование на милость Божью. Но ни в коей мере не разделение человечества по судам человеческим на две части заведомое, без оставления возможности заблуждающейся части найти путь к спасению. Конечно, отказ от обязанности светить миру, излагать миру то, что нам по милости Божией открыто, по моему мнению, считается отступлением от истины. И наш отказ от борьбы за запрет, полный запрет для всех в России применения идентификационных номеров и их носителей идентификационных микрочипов, штрих-кодов и пластиковых карт, я представляю как предательство. Предательство по отношению к тем людям, которые либо не понимают этой ситуации, и так Господь управляет, и не нам судить это, либо беззащитных людей, детей, стариков, больных, заключенных, и тех людей, которые окажутся в безвыходном положении. Мы с вами не имеем права так поступать. Если, не дай Бог, мы с вами так поступим и поддержим эту законодательную инициативу, мы с вами поддержим, собственно, строителей этого тоталитарного нового мирового порядка. И я призываю вас протестовать против этой законодательной инициативы. Призываю вас обратиться в Священный Синод Русской Православной Церкви, чтобы ни в коем случае не совершилась поддержка этой позиции Священным Синодом. Призываю вас жаловаться в Генеральную прокуратуру против деятельности по внедрению идентификационных микрочипов в жизнь здесь людей в России. Получить все эти протестные заявления вы можете у нас в приемной, здесь на Цветочной, 16, по понедельникам, с 4 до 7. Это станция метро «Московские ворота» в православном культурном центре при храме иконы «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Также на нашем сайте в интернете по адресу www.posokh.ru. Вы можете позвонить нам по телефону 973-1646 и задать все необходимые вопросы. Простите меня, с Богом!